«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Медведев высоко оценил действия сотрудников правоохранительных органов Ингушетии, где накануне были нанесены удары по лесному массиву, а утром обнаружены тела боевиков. С докладом у Медведева побывал заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов. Еще накануне источники в правоохранительных органах выражали надежду на то, что среди убитых окажется лидер кавказского подполья Доку Умаров. Ранее сообщал, что во время операции убиты 17 боевиков. Среди убитых оказался Суфьян Абдуллаев. А источники в правоохранительных структурах указывали на то, что он всегда неразлучно находился рядом с Умаровым. После боев поступило сообщение о том, что двух боевиков взяли живыми, и они причастны к отправке смертников в Москву для терактов Домодедово. Как сообщалось ранее, в субботу из-под стражи по личному указанию главы Ингушетии Юнусбека Евкурова был освобожден лидер ингушской оппозиции Магомед Хасбиев. Сам оппозиционер утверждает, что принял участие в митинге по просьбе его строителей, родственников Элеза Горчаханова, в связи с исчезновением которого и проводилась уличная акция. А днем позже руководитель информационно-аналитического агентства «Максимум» Ваха Чапанов был вызван в прокуратуру Ингушетии. Внимание прокуратуры привлекла его статья о похищении Мавсара Цурова и расстреле силовиками при попытке задержания его брата Магомеда. Комментируя ситуацию с Цуровыми, Ваха Чапанов обращает внимание на то, что на территории Ингушетии нередко молодые люди, убитые в ходе проведения сотрудниками силовых структур спецопераций, объявляются главарями или активными участниками бандформирований. О том, остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы, мы сегодня беседуем с Григорием Шведовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал», главным редактором интернет-издания «Кавказский узел», он находится в нашей студии, и Магомедом Хасбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции, он у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Григорию Шведову. Можно ли считать Ингушетию одним из самых взрывоопасных регионов Северного Кавказа?
Ну, Ингушетия, безусловно, регион, в котором права человека нарушаются многие годы, в котором терроризм имеет такое свое особое измерение, в котором большое количество людей участвует в боевых действиях, но вместе с тем мы должны сказать, что вот сравнивая ситуацию в Ингушетии в 2010 году с 2009 годом, видно, что уменьшилось количество взрывов и терактов, уменьшилось количество людей, которые были убиты. Я имею в виду не только мирных жителей, но и сотрудников правоохранительных органов. Мы вот смотрели на такую статистику, и уменьшилось не процентов на 10-15, а уменьшилось вдвое. Даже количество похищенных людей в 2010 году по сравнению с 2009 уменьшилось, именно похищенных на территории Республики Ингушетия. В этом смысле, конечно, Ингушетия взрывоопасна. Там происходят массовые грубые нарушения прав человека. Но надо понимать, что сравнивая с 2009 годом, прошлый год, мы видим, что ситуация не ухудшается, как во многих соседних регионах Северного Кавказа.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Что побудило вас участвовать в митинге? И правда ли, что существует практика, когда похищенные люди впоследствии объявляются главарями или активными участниками бандформирований?
Последнее время, где-то за последнюю неделю, в республике было похищено очень много молодых ребят. Это похищено Талги из селения Иказу, который пропал без вести. Это похищено сотрудник Россельхозбанка Халки Руслан, которого двое суток похитили и держали неизвестно вместе, пытали толком, а потом с его отца взяли 5 миллионов рублей, его выпустили. Это похищено Хасиев Магомед, который на вторые сутки после похищения оказался жестоко избитым на территории Северной Осетии, селение Майское, кто-то его выкинул там. Это похищено забыл Костой, у которого Бентли Континенталь, автомобиль, на котором он был, дорогой автомобиль. Последнее неизвестно, где находится. Неизвестные люди, которые похитили в масках, звонят ему и говорят, если хочешь жить, приготовь 1 000 000 рублей, никому ничего не говори, и забирай свою машину. Это также последний похищенный этот Горчанов, селение Плиева. И это накипело. Люди вышли пикетировать. Это были родственники Горчанова. Мне позвонили. Это было где-то 12 час дня в среду. По их просьбе я приехал на этот митинг. Я приехал, никакого участия, никаких лозунгов, никаких выкриков, ничего не было с моей стороны. Я постоял, я послушал людей, я первый, с кем увиделся, это был начальник МОБ Республики Ингушетия, Награнского города Республики Ингушетия, Сапралиев, с кем я поговорил, узнал, в чем дело, что происходит, и дальше стал разговаривать с людьми. После чего я попытался уехать домой, и впоследствии мне преградили дорогу, потом все равно меня отпустили, и после чего через полчаса ворвались в мой дом и меня похитили.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы. Об этом в первую годовщину терактов в московском метро мы говорим с Григорием Шведовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал», главным редактором интернет-издания «Кавказский узел» в нашей студии, и Магомедом Хасбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Он у нас на прямой телефонной связи. Александр Черкасов, член правления правозащитного общества «Мемориал», учитывает специфику каждого региона Северного Кавказа.
В каждом регионе Северного Кавказа существует свое, то есть отнюдь не привезенное извне, а выросшее из местных жителей террористическое подполье. Но все они связаны в единую сетевую структуру. Структура достаточно устойчива, потому что сетевую. Структура устойчива еще и потому, что глубоко законспирированную и жестокую, то есть ориентированную на террор против гражданского населения. Откуда у нас были террористы? Террористы из Дагестана год назад отметились в Москве, в московском метро. Террористы из Ингушетии совсем недавно, в этом году, отметились взрывом в аэропорту Домодедово. Но из-за тех, из-за других взял на себя ответственность Дока Умаров, о гибели которого до сих пор окончательно не доложило российское контртеррористическое ведомство. Мы имеем уже достаточно много лет общекавказское террористическое подполье, интенсивно взаимодействующее. И нельзя говорить, что они подразделяются по территориальному, этническому или какому-то еще признаку.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы. Сегодня, в первую годовщину терактов в московском метро, мы говорим с Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Он находится в нашей студии. И Магомедом Хасбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Он на прямой телефонной связи. Вопрос Григорию. Подтверждает ли статистика похищений, приведенная Магомедом Хасбиевым, вашими, подтверждается ли она вашими данными?
Ну, Магомед, безусловно, справедливо говорил о том, что происходит сейчас в 2011 году. Те данные, которые мы собирали и анализировали, это сравнение 2009 года с 2010 годом. Поэтому тут нет никакого противоречия. Действительно, похищений много. Надо тоже понимать, что они носят разный характер. То есть есть и такие криминальные чистые, вымогательство денег, когда такая происходит мимикрия, кто-то пытается использовать тот или иной внешний вид для того, чтобы на самом деле вымогать деньги. Есть, безусловно, Магомед абсолютно, я соглашусь с этим, говорит много и непосредственно о силовиках, которые похищают людей, потом эти люди объявляются боевиками, лидерами боевиков, обнаруживаются их тела или они пропадают без вести. Есть много разных случаев, но просто то, что с удивлением зафиксировал «Кавказский узел», я не могу сказать, что для нас это было таким ожидаемым результатом, в отличие от соседних регионов, где вот больше 240% роста количества взрывов в Кабардино-Балкарии, очень значительный рост в Дагестане. В Ингушетии, сравнивая 9-й и 10-й год, мы видим, что в 10-м году было сильно хуже. В 9-м году было сильно хуже, чем в прошедшем 10-м году. В этом смысле тут надо тоже понимать, что Ингушетия очень маленькая республика. И если мы фиксируем рост количества взрывов, терактов, убийств в Дагестане, то этот рост, он экстраполируется на 2,5, а по последней переписи будет, видимо, 3 миллиона жителей. В Ингушетии в 6 раз меньше населения, поэтому даже те там 150 человек или 164, скорее всего, по последним данным человека, которые были убиты в прошлом году, это очень большая цифра для Ингушетии. Мы просто, будучи информационным изданием, должны всегда сопоставлять эти цифры с другими республиками и с ситуацией в прошлом году, чтобы показать динамику. 160 человек убитые в Ингушетии – это очень много. Но в 2009 году было больше 300. То же самое касается похищений, убийств. В этом смысле я не вижу здесь противоречия с тем, что говорит Магомед. И мы знаем много других примеров, когда проводятся обыски у членов правозащитных организаций, когда производятся покушения, когда их пытаются как-то устрашать. Все это, конечно, обращает на себя внимание, и тут делается недостаточно для того, чтобы предоставить возможность безопасно работать правозащитникам, оппозиционным лидерам, и это вызывает, конечно, беспокойство. И вот мы даже писали в одной из недавних статей, что вот такие случаи, как избиение, похищение Магомеда Хасби, его братьев, они очень во многом перечеркивают те достижения, которые есть в Чечне, есть в Ингушетии.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Убедительно ли выглядит сегодняшний доклад заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, изображающий Ингушетию чуть ли не центром террористического подполья?
Знаете, называть Ингушетию центром политического экстремистского или террористического подполья – это неправильно. Не в Ингушетии все началось. Все началось в Чечне, и не чеченцы начали. Начали с того, что закидывали многотонные бомбы на население Чечни, не разбирая чеченцы, ингуши, русские, убивали всех подряд, погибли сотни тысяч людей. Никто не извинился, ничего не произошло, дальше стали убивать, запугивать, унижать, оскорблять. Каждый народ, я не говорю о кавказском народе, в ком в духе, мужестве, в ком спокон веков воспитывалось, за слово оскорбительное «убей». За каждое движение, нанесенное, за каждое несправедливое движение твоей семьи, убей. Только кровью все смывается, и когда у тебя просто убивают братьев. Этот баланс, который каждый знал, каждый человек знал, что за каждое лишнее слово и за каждое лишнее движение несправедливое он будет убит. И каждый человек держался в рамках. Были какие-то рамки, был баланс. Этот баланс нарушен, он полностью нарушен. Один дали погоны и оружие. За ними стоит Кремль, им позволяет делать все, что угодно. Других унижают и притесняют, но народ никогда не будет молчать. Вот этот баланс нарушен, баланс справедливости, баланс человечности, вот этот баланс и побуждает молодых ребят брать в руки оружие. Почему никто не задается вопросом, почему эти люди берут в руки оружие, почему они уходят? А называть Ингушетию центром всего это неправильно. Центр, я думаю, все, что произошло, произошло и начало. Я не знаю, как эта болезнь разрастаться по всему Северному Кавказу, оно началось с Чечни. Все началось оттуда, все оттуда пошло, и весь Кавказ начал пылать. А теперь пылает везде, не только в Ингушетии. Пылает Дагестан, пылает Чечня, пылает Ингушетия, пылает Кабардино-Балкария переменными. То там, то здесь, то там, то здесь. И то, что сказали, говорят про Ингушетию, это неправильно. И сегодня то, что все, что не происходит сразу же, даже у нас заранее руководство страны уже заранее знает, как только террорист взорвался в Домодедово, уже за секунду руководство страны знает, что он не чеченец, и он, что он не с Чечни приехал. Это что за абсурд вообще? Что это такое? Откуда такая информация? И то, что все сваливают на Ингушетию, я считаю, это неправильно.
Иван Сухов, заместитель редактора отдела политики газеты «Московские новости», не торопится сравнивать уровни террористической активности.
Нельзя ничего выделить, все время идет какая-то динамика, все время они меняются местами по цифрам, иногда эти цифры бывают совершенно неожиданные. Вот, например, в прошлом году Кабардино-Балкария вдруг взяла и дала 6-кратный рост террористической активности. А, например, коллега Григорий Шведов с Кавказского узла провел целую статистическую большую работу по поводу сравнения террористической активности. Он, правда, брал такую отдельную категорию, как подрывы, и у него получилось, что по подрывам Чечня и Ингушетия сильно снизили уровень угрозы за 2010 год по сравнению с 2009. Поэтому говорить о том, что есть какой-то чемпион, невозможно, потому что все время это меняется и скользит. Но так вот пока на сегодняшний момент можно говорить о том, что Кабардино-Балкария и Дагестан показывают устойчивый рост.
Слушаем вопрос москвички Натальи.
Добрый вечер. Вот у меня такой, наверное, самый естественный вопрос. Не знаю, к кому из экспертов его обратить. Скажите, пожалуйста, а вот почему, собственно, российские власти не проводят каких-то таких глубоких переговоров с представителями вот этих бандформирований, с полевыми командирами, там, с этими эмирами местными, чтобы понять, что же им в конце концов надо и какое послание, какой смысл стоит за их террористическими актами. Спасибо.
Ну, я вам напомню, что президент Медведев даже не то, что не за переговоры запретил, даже называть их эмирами. Слово Григория Шведова, почему не ведутся с ними переговоры?
Ну, к сожалению, мы видим, что в силовом блоке у нас довольно мало таких новых стратегий, новых предложений. По-прежнему действует месседж «мочить сортиры», который определяет, собственно, вектор поведения российских спецслужб и развитие того, что можно было бы считать политикой по отношению к Северному Кавказу. Поэтому, действительно, никакой даже идеи или намека на переговоры сейчас не ведется. Другое дело, что мы отмечаем, и я с удивлением тоже могу сказать, что вижу, что на Северном Кавказе за последний год-полтора видно желание разных структур, близких к Кремлю, поддерживающих и развивающих разные проекты, так или иначе с ним аффилированных, к диалогу, не к переговорам, а к диалогу. Это диалог, например, о том, как нормы шариата могли бы использоваться в светском российском обществе, как можно было бы учитывать определенные традиции, как можно было бы, так сказать, воспринять то, что значимо и важно, отнюдь не для тех людей, которые с оружием в руках, да, сейчас борются, но для тех, кто их поддерживает. Вот понимание того, что не те люди, которые борются, которые на пути джихада стоят, или боевики, которые недвижимы религиозными целями, но тоже борются с российскими властями, но больший пласт общества, те, кто является их идеологическими сторонниками, те, кто живут в таком вакууме справедливости, и те, кто хотят справедливости, хотят работающих судов, а их отсутствие на Северном Кавказе особенно болезненно сказывается на большом количестве жителей, которые хотят других социальных лифтов, кроме коррупции. Коррупция есть везде в России, но именно на Северном Кавказе она замыкает, так сказать, общество и лишает мобилизационного потенциала. Вот как поговорить с этими людьми, которых на самом деле сотни тысяч? Как найти возможность, что бы то ни было им предложить? Это дискуссии, проекты целые разворачиваются, конференции проходят на эту тему. Пока непонятно, будут ли развиваться эти направления во что-то более конкретное, чем разговоры. Но это уже больше, чем то, что происходило вот в домедведевскую, скажем, пору. Видно, что какое-то желание как-то поработать с людьми, с сторонниками тех, кто сейчас держит в руки оружие, предложить им какую-то другую систему координат есть. И это отчасти реализуется и через, собственно, назначение такого полпреда, как Хлопонин, и развитие особой стратегии. Безусловно, это не решит те проблемы, которые сейчас есть на Северном Кавказе. Но это уже другой вектор. Это говорит о том, что мочить сортире остается как основная формула, но есть идея, что, может быть, что-то еще нужно предложить не тем, кто воюет, а тем, кто их поддерживает.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Готова ли ингушская непримиримая позиция к диалогу с властями?
Знаете, республики уже не первый год, именно Ингушская республика, я не говорю о других республиках, ни в одной республике не было той силы, той оппозиционной, ее так называют, да, то ли оппозиционной, то ли правозащитной, я бы назвал бы их лидерами народного протеста. Макшери Паушу убиты, Магомедову убиты. А каждого через год убивали. Убивали, эти люди для себя ничего не просили. Они просили изменений. Я полностью поддерживаю Шведова о том, что он только что сказал. Я думаю, он хотел сказать, что в первую очередь у власти должен быть диалог с народом, который сотни тысяч, исчисляется сотнями тысяч, которые симпатизируют тем, которые показывают более что-то справедливое, а не тем, которые диктуют и диктаторами пытаются что-то делать в республике. За 2007 год были собраны в республике подписи «Я не голосовал». После того, как было объявлено, что 99% жителей республики голосовали за «Единую Россию», было собрано почти 80 тысяч подписей, это 70-80% жителей, что никто не голосовал. После чего в 2008 году были собраны подписи, 105 тысяч подписей было собрано, из которых 80 тысяч были переданы администрации президента страны, о том, что каждый человек подписался, просили, чтобы президентом республики назначили Руслана Султановича Аушева. Знаете, когда народ не слушает, когда народ не уважает, в первую очередь, генерал без армии, он никто. И для того, чтобы у генерала Полевого, Дуку Умарова или еще у кого-то, у него не было армии, нужно в первую очередь народ потащить за собой. Тогда, когда народ увидит справедливость, когда народ увидит людей во власти справедливых, когда народ увидит, что сами же законодатели не нарушают законы, когда народ увидит справедливые суды, справедливую прокуратуру, справедливую власть, справедливый парламент, справедливого президента, тогда все изменится. По-другому ничего не изменится. А говорить о каком-то диалоге, о каком-то, я не знаю, пытаться выйти там на связь с боевиками, пытаться примирить их или еще. В первую очередь, война остановится тогда, когда не будет той молодежи, которая уходит, когда не будут рекрутировать молодежь леса. Вот тогда все остановится. Но этого пока никто не хочет делать. Власть кремлевская, как она выстроила вертикаль, так она и выстроила. Пока не будут отменены назначения губернаторов, президентов республики, пока не дадут людям выбора, пока не дадут... У людей нет выбора, у них нет выбора, они могут выбрать, они, у них нет права на жизнь, у них нет права на выбор, у них ничего, никаких прав нет людей. И здесь устанавливать какой-то порядок, это невозможно просто. В первую очередь нужно оставить народ в покое, и тогда будет порядок, вот и все.
Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот я, Павел Заяц, украинец, перемещенное лицо. Ко мне обращались за помощью как правозащитнику, и ингуши, и работники КГБ, и ФСБ, как сейчас. И вот я хотел бы знать, а кто все-таки организатор этих физических актов? Ингуши или из Москвы эти организаторы находятся?
Ну, мы об этом поговорим после перерыва. Я напомню, что президент Медведев высоко оценил действия сотрудников правоохранительных органов в Ингушетии, где накануне были нанесены удары по лесному массиву, а утром обнаружены тела боевиков. С докладом Медведева побывал заместитель директора ФСБ Сергей Смирнов. О том, остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы в первую годовщину терактов в московском метро, мы сегодня беседуем с Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Он находится в нашей студии. И Магомедом Хазбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Он у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткий. Новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко о главных новостях. Среди убитых в ходе антитеррористической операции в Ингушетии опознан идеолог северокавказских боевиков по имени Абу Супьян, приближенный их лидера Дуку Умарова. Об этом сегодня сообщил Интерфаксу глава Ингушетии Юнусбек Евкуров. По его словам, информация о том, что среди убитых есть сам Умаров, пока не подтверждается. Европейский суд по правам человека сегодня обязал Россию платить компенсацию в размере 1,5 миллиона евро по искам жителей Чечни, как говорится в сообщении. В течение суда первый иск подан жителями села Каги, разрушенного в 1999 году во время авианалета. Тогда в результате атаки погибли 2 детей и 3 женщины. Участники, прошедшие сегодня в Лондоне международной конференции по Ливии, договорились о создании контактной группы, которая займется разработкой политических реформ в этой стране. В итоговом заявлении лондонской встречи подчеркивается, что новое объединение будет работать в тесном взаимодействии с ООН, Африканским союзом, Лигой арабских государств и Европейским союзом, следуя принципам суверенитета и независимости Ливии. Около 40 человек погибли сегодня в городе Тикрит на севере Ирака, где группа вооруженных боевиков захватила правительственное здание. Вооруженные люди утром ворвались в здание Совета провинции Салах-эд-Дин и взяли несколько человек заложники. При попытке штурма здания силами безопасности были приведены в действие взрывные устройства, заложенные в двух автомобилях. Затем несколько боевиков подорвали себя. Президент Сирии Башар Асад принял отставку правительства страны на фоне массовых протестов, охвативших прежде всего юг Сирии. Ожидается, что Асад в ближайшее время выступит в телеобращении, в котором объявит о социальных и политических реформах. В Японии в районе атомной электростанции Фукусима-Даичи сегодня в 5 местах были обнаружены следы радиоактивного плутония. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы, мы сегодня говорим с Григорием Шведовым, главным редактором интернет-издания «Кавказский узел», находится в нашей студии, и Магомедом Хазбиевым, один из лидеров ингушской оппозиции, он у нас на прямой телефонной связи. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», считает весь регион рассадником сепаратизма.
Очаг чеченской напряженности и ингушской напряженности слились вместе, и к ним присоединилась вся череда северокавказских республик, включая и немусульманский православный христианский район Северной Осетии. Кавказ по отношению к России является чем-то отдельным, особенным и внутренне объединенным, сочетаемым. И так же, как по арабскому миру одновременно прокатился, продолжает катиться пожар революции, примерно то же самое можно наблюдать на Кавказе, когда по этим небольшим республикам, по этим небольшим территориям, объединенным горской традицией, историей присоединения их к России, по этим территориям вот дышит и летит одно и то же такое сепаратистское террористическое пламя.
Слушаем вопрос из Татарстана от радиослушательницы Раисы. Раиса, слышите нас?
Здравствуйте, добрый вечер.
Да.
Я интересуюсь, знаете что? Аушев у нас был ведь Ингушетии министр, это как его, министром ведь, да?
Президентом.
Да, президентом, да, извините. Вот он живой ли, или где он находится, если живой? Почему он ушел из этой своей, как говорится, вел бы в своей партии, как говорится, раньше ведь не такого было террористических актов, когда при Аушеве было.
Вопрос Григорию Шведу. Насколько разительно поменялась обстановка с отставкой президента Аушева?
Ну, обстановка, безусловно, поменялась, и мы помним, как приходил к власти Зязиков, и один из тезисов его предвыборной программы, тогда еще были выборы, было полное такое, ну, в общем-то, даже не добровольный вывод за пределы Ингушетии беженцев чеченских. Он в большой мере осуществил эту часть своей предвыборной программы, не в полной мере, по-прежнему довольно большое количество тысяч беженцев живет в Ингушетии. Надо сказать, что действительно в те годы ситуация в Ингушетии была значительно более стабильна. Надо сказать, что, безусловно, сравнивать сегодняшнюю Ингушетию и Ингушетию времен Аушева не очень правильно, потому что время другое, и потому что Магомед уже говорил об этом. Вот, Чечня как основа конфликта, это, безусловно, Чечня времен Аушева. Сейчас эта основа конфликта, она разрослась. Но я хочу тут поспорить вот с предыдущей репликой Проханова про как-то очень красиво и пафосно обозначенное им сепаратистское террористическое пламя. Я думаю, что не это замечательно, может быть, слова с точки зрения высокого стиля, но нет никакого сепаратизма, я не вижу какой-то вот отделительных таких вот тенденций, и мы понимаем, что на самом деле сейчас гораздо более значимые вещи, чем сепаратизм, находятся гораздо более значимые тезисы, поддерживаются умами на Северном Кавказе. Это не желание выделиться в какое-то отдельное государство, это общая религиозная платформа, это джихад, и здесь национальное строительство отходит на второй план. И в этом смысле времена Аушева – это именно времена, когда пыталась состояться, в общем-то, каждая из республик Северного Кавказа по-своему. Некоторые из них вот, находились перед таким вызовом – состояться внутри России или вне России. Они этот вызов прошли, безусловно. Сейчас такого вопроса не стоит. Не только в Северной Осетии, которая несправедливо сейчас Прохановым была причислена к Северному Кавказу, желающему как-то отделиться, но и в других регионах. По существу речь не идет о том, чтобы отделить какую-то территорию от России. По существу речь идет про людей, которые не видят себя в составе этой страны как граждан. Речь идет не про поселки, горы или плоскость. Речь идет не про реки и озера. Речь идет про людей, которые говорят, что мы не хотим жить по тем псевдозаконам, потому что законов, которые исполнялись бы, нет, а есть какие-то псевдозаконы, которые избирательно исполняются для одних, и избирательно для других на них закрывают глаза. Речь идет про большое количество таких людей, которые не хотят жить. И в этом смысле это не пламя какое-то, которое на Кавказе сейчас поднимается все выше и выше. Это люди, которым нет, к сожалению, в их видении какой-то альтернативы развития. Они не видят, как могла бы жить их республика и иметь нормальный стандарт для существования их в этой республике. Они этого не видят, и, может быть, во времена Аушева это было заметнее, потому что были там особые экономические зоны, которые критиковались отчасти справедливо. Была какая-то идея, что стоит за вот Ингушетией, какая программа, как человек видит развитие свое, и там идея кадетских корпусов, много разных идей, которые не все были, и многие были даже не осуществлены, но они были понятны. И их разделяло, я думаю, большое количество людей, хотя справедливости ради надо тоже сказать, что Аушев к концу своего, в общем-то, правления, это Аушев не тот, который начинал руководить республикой. Сейчас же он в Москве, в общем-то, играет тоже заметную роль в современном таком комбатантском афганском движении.
Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы от фракции «Единая Россия», президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», выделяет группу наиболее взрывоопасных субъектов Федерации.
На сегодняшний момент все-таки, наверное, Ингушетия и Дагестан – это более взрывоопасные регионы. Чечня, надо признать, Рамзан Кадыров – жесткий руководитель, который финансово способен решить любую проблему в республике, поэтому там на сегодняшний момент, конечно, более-менее спокойно, хотя и инцидента не существует. Поэтому говорить о том, что какая-то республика особо выделяется, я бы не сказал. Северный Кавказ сам по себе является взрывоопасным регионом. Но на сегодняшний момент то, что происходит в Ингушетии, еще раз доказывает, что спецслужб работы хватает на всем Северном Кавказе. Уходим из Ингушетии, приходим в Дагестан. Уходим из Дагестана, переходим в Кабардино-Балкарию. Поэтому я думаю, что регион на сегодняшний момент находится в такой ситуации неопределенности. До тех пор, пока местное население будет в какой-то степени поддерживать бандитские формирования и питать их молодой порослью, то, конечно, там тяжело будет решить эту проблему положительно.
Слушаем вопрос москвича Сергея Ивановича.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да, я вот хотел спросить, вот мне немножко странно было слушать, как ваш вот ингушский корреспондент сказал, что не чеченцы первые начали, вот начали первые бомбить федералы и так далее, а потом только произошел ответ со стороны вот местных жителей. Но простите меня, разве не чеченцы первые подняли мятеж? Но ведь зачем? России так было тяжело в 90-е годы. Зачем было поднимать мятеж и объявлять о выходе из России, когда даже по Конституции России она не имела это права? Ну хорошо, ну вот руководители Чечни, вот генерал Дудаев, да, и Аслан Масхадов, они же все служили в Прибалтике. Они видели, как можно бороться ненасильственными методами, в конце концов, провести референдум. В Чечне никакого референдума о выходе Москвы, выходе из страны, из России не было. А просто захватил власть Дудаев, выгнал старых, так сказать, депутатов. Кстати, некоторых при этом убил. И всех сторонников чеченцев дружбы с Москвой, значит, фактически выдавил оттуда. А потом и пошло выдавливание русского населения, там, введение шариата и так далее. Так что поэтому я думаю, что не прав человек. Это, понимаете, не было бы такого поведения, не было никаких потом бы бомбежек и так далее. Это, конечно, не оправдывает Россию, что она, так сказать, действовала грубо, но это просто была ответная реакция, понимаете?
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Можно ли было в начале 90-х избежать вооруженного конфликта на Кавказе?
Знаете, во-первых, Дудаев Зулфар, насколько мне известно, есть видеозаписи того, перед тем, как все это начиналось, он, во-первых, не раз пытался поговорить с Москвой, с тем же Ельцином, который никак не шел на диалог, не хотел разговаривать с ним. Это была воля всего народа отсоединиться от России. А то, когда начиналась война и входили туда войска, полностью поддерживаемые Россией, войска оппозиции, которые были полностью, которым и техника, и оружие было выдано, сам Зулфар, есть видеозаписи этого, где он сказал всему чеченскому народу, что нам будет очень тяжело противостоять такой армии, что какого только оружия у них нет, может, не нужно это, но весь чеченский народ, есть митинг, есть запись, это, который кричал, что мы одними палками их всех забьем, ты тустый, испугался, тогда он сказал, давайте вперед, обвинять Дудаева в том, что он начал войну, я думаю, это вообще не здраво, это ненормально. Мы все в курсе того, как эта война началась и кому она нужна была, все здравые, все разумные люди в курсе этого. Знаете, за миг можно отобрать у Грузии куски, два куска земли, отделить Южную Осетию, Абхазию, сделать их государствами, а чеченский народ, который захотел этого, нужно бомбить многотонными бомбами, уничтожать женщин, детей и все мирное население. Непонятная политика двойных стандартов. Вот какая политика привела к тому, что происходит на Кавказе. А вот благодаря тем, которые сидят в Москве и думают, что кровоточит на Кавказе, а у нас будет все хорошо и все в порядке, да пусть помирают там, как нас тут там в Москве называют, чурки там, черные, красные, белые, как только не называют нас, если они думают, что здесь будет кровоточить, а в Москве все будут жить спокойно, здесь наши матери будут плакать, и здесь будет литься кровь, а там у них будет радостно и будут пить молоко, то это неправда. Такого не может быть. Мы единый организм, мы единая страна. Если вся страна не поймет, если все мы не одумаемся, и все мы не предпримем, все возможно для того, чтобы остановить войну, остановить кровопролитие, остановить беспредел силовиков, которые занимаются явным беспределом. 90% всех спецопераций, которые проходят здесь, похищения, во всем замешаны спецслужбы, они занимаются беспределом, это ни для кого не секрет. Для мирового сообщества, для правозащитных организаций, которые, для журналистов, которые, несмотря на то, что их убивают уже в протяжении 16 лет, сколько журналистов, сколько правозащитников убито на Северном Кавказе. Если все так прекрасно, если все хорошо, если здесь все так нормально, почему этих людей убивали и убивают по сей день? Потому что пытаются скрыть то, что здесь происходит. Пытаясь скрыть, привели к тому, что уже не только отдельные регионы, пылает весь Северный Кавказ, а очаги, а вот эти искры пылающего огня, они уже нет-нет перепадают уже в федеральный центр. И те, кто приезжает туда, взрываются и все остальное. Оно не впервой, оно не в последний раз. Потому что мы все вместе должны задуматься. Все, кто пишет, все, кто говорит, журналисты, правозащитники, каждый человек, каждый чиновник на месте, который может как-то повлиять на эту ситуацию, должен открыть глаза и понять. Мочиловка в сортире не прошла и не пройдет на Северном Кавказе. Только тогда все остановится.
Руслан Мартагов, бывший консультант фонда «Антитеррор», спецкор газеты «Северный Кавказ», не делит Кавказ по степени взрывоопасности.
Я бы не стал выделять какой-то отдельно взятый район, включая Чечню, Ингушетию, Дагестан, говоря, что здесь вот наиболее опасный. Опасность террористической угрозы сохраняется по всему Северному Кавказу, но и не только по Кавказу. Судя вот по последним событиям, по терактам в Москве, по подрывам Невского экспресса, она сохраняется везде на территории России.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Александра Николаевича.
Всем добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Да вот я вот слушаю, у меня какие-то все мысли в голову лезут. Вот если все республики на Северном Кавказе, вот говорят сепаратизм, ну вот они отделились. Ведь все они дотационные, все существуют на московские деньги. И одно занятие сейчас, это у властей всех этих республик эти денежки между собой разделить. На народ, на весь, конечно, их не хватает. Поэтому там начинается противоречие. Но я могу понять еще где-то там, хоть немножко нефти есть там, можно сказать, у Кадырова. Ну, Ингушетия там водкой может, конечно, там так. Но мусульмане водку пить не будут. Россиян тоже, в общем, свою водку будут, если не отделятся. За счет чего будут жить эти регионы? Зачем им этот сепаратизм? Вы поймите, вот прекратили сейчас финансирование. И что там? Там все остальное. Что туризм? Туристы поедут на Кавказ. Для того, чтобы был туризм, там инфраструктура, которая стоит там, десятки и сотни миллиардов долларов. Чтобы все это построить и сделать, чтобы туда люди могли приехать, у которых деньги есть. Еще плюс, кстати, совершенно замечательное вот выбрали этого леопардика для игр. А ведь кто-нибудь в словарь заглянул и посмотрел, что на английском языке назначает «джеопарди». «Джеопарди», знаете, англоязычные люди приезжают и будут смотреть на этого «джеопарди». Это опасность в переводе с английского языка. Это ж... Вот поэтому опасность-то есть. И в России действительно вот она поэтому и держит и кормит их, потому что вообще, когда они маргинализуются, эти республики, их отделить, это будет действительно большая опасность.
Вопрос Григорию Шведову. Насколько правдоподобна вообще угроза сепаратизма, или она уже в разряд мифических перешла?
Я думаю, что это мифическая угроза, которая, пожалуй, получила подпитку, как-то не парадоксально, угаснув, в общем-то, к 2007 году со стороны Кремля, потому что именно Кремль принял политическое решение о том, чтобы поддержать многолетние сепаратистские и тоже, в общем-то, безуспешные попытки признания Абхазии и Южной Осетии. Это действительно было очень резонансным явлением для многих народов Северного Кавказа, которые малых, в том числе народов, которые насчитывают буквально десятки тысяч вот представителей. И для них это было таким особым новым дыханием, которое, безусловно, является таким долгим дыханием. Это не вопрос каких-то в ближайшие годы свершений. Но представление о том, что можно 20 лет биться между двумя сверх такими державами с точки зрения малого народа, между Россией и Грузией или между Соединенными Штатами и Россией, и получить в результате свое признание, эта идея, в общем-то, была воспринята очень большим количеством национальных лидеров. Мы знаем, что на сегодняшний день таких вот особенных перспективных регионов, так сказать, с точки зрения развитие чеченского сценария на Северном Кавказе нет, и несмотря на то, что у всех на слуху черкесский так называемый вопрос, конечно, ожидать такого повторения чеченского сценария не стоит. Другое дело, что это вопрос на долгие годы вперед, потому что Южная Осетия и Абхазия всегда были и остаются примером. И мы видим, что, ну вот он правильно наш слушатель задал вопрос, за чей счет? Да, вот это вполне понятно, за чей счет. Но давайте спросим тогда нашего слушателя, знает ли он, за чей счет сейчас живет Южная Осетия и Абхазия. Знает он прекрасно, за счет российских налогоплательщиков, российского ли бюджета. Это здесь не суть важно, но за наш счет. И в этом смысле, конечно, для многих это пример для подражания, хотя, я повторюсь, ожидать того, что что-либо произойдет в ближайшие годы, я думаю, не стоит, потому что основной сценарий развития Северно-Кавказского сопротивления – это религиозно. Очень большое количество людей, движимые идеей религиозной, движимые идеей религиозной, потому что политические какие-либо изменения невозможны. Они невозможны, потому что нет оппозиционных партий, потому что оппозиционные лидеры, вот как Магомед Хасбиев, они не получают возможности для того, чтобы, как это в демократических странах, иметь трибуны, выдвигать позицию, нормально работать, а они, наоборот, подвергаются давлению. И в этом смысле религиозный путь, он является отчасти результатом, отчасти следствием того подавления свободы, того подавления демократии, которое реализовывается в стране в целом и на Северном Кавказе в частности. А потому этот путь религиозный, приводит к терроризму, что на самом деле и свобода совести, к сожалению, на Северном Кавказе, это не такая полноправная свобода. Сегодня очень большое количество людей подвергается давлению, если они выбирают то или иное течение, которое принято считать течением таким маргинальным. Так мы знаем, что во многих республиках и даже вот в Дагестане, где, в принципе, прогрессивные какие-то шаги за последний год предприняты для того, чтобы наладить какой-то диалог с обществом, но действуют законы, которые прямо приравнивают, например, в Дагестане закон о ваххабизме, прямо приравнивают вот, свободный выбор человека той или иной идеологии или конкретно ваххабизма к такой экстремистской деятельности. И в этом смысле, безусловно, это закон антиконституционен, но его до сих пор не отменили.
Елена Масюк, бывший военный корреспондент НТВ в зоне северокавказского конфликта, констатирует распространение угрозы с Кавказа на всю страну.
Весь регион сейчас опасен для проживания, для людей, собственно говоря, чем Кабардино-Балкария или Карачаево-Черкесия отличается от Ингушетии и Чечни. Все, что раньше, там, 15 лет назад было в Чечне, все это распространилось на ближайшие республики, Дагестан, конечно, это теперь весь особо опасный регион для проживания. Хотя, собственно говоря, людей стали похищать теперь и в Москве. Так что вещь очень распространяемая, к сожалению, на всю страну.
Вопрос Магомеду Хасбиеву. Ожидаете ли вы нового витка преследований оппозиции и оппонентов действующей власти после сегодняшнего доклада заместитель директора ФСБ Сергея Смирнова о ситуации в Ингушетии?
Знаете, я не в курсе полностью его доклада, но то, что нас преследует уже не первый год, это ни для кого не секрет. Все, что здесь происходило, мы каждый раз пытались, мы боролись с тем беспределом силовиков, с коррупцией, с похищением людей, несудебными казнями. И мы поняли, что в этой борьбе меня шило на мыло, никаких изменений в республике нет. Ушел один президент, пришел второй. Изменений никаких нет. И последний свой месяц назад, когда я был в Москве, я встречался со Шковым, с Ницовым, с этими ребятами, которым создают партию народной свободы за Россию без произвола и без коррупции. В ближайшее время собраны около 1000 подписных листов людей, которых желают вступить в эту партию. И в ближайшую неделю у нас намеревается произвести съезд учредителей, где будет избран председатель регионального отделения их партии. Мы намереваемся уже по-другому бороться с тем, что происходит. Выйти на выборы, выйти на муниципальные выборы, выйти в парламентские выборы, менять ситуацию сами. Здесь сотни, здесь тысячи молодых ребят, закончивших высшее образование, владеющих несколькими языками. У нас около 60 тысяч молодых ребят, уехавших уже за эти 10 лет, уехавших, живших в Европе. С многими, которыми я, будучи в прошлом году почти 3 месяца в Европе, встречался, и которые хотят, желают приехать к себе на родину. Будем создавать мощную партию, которая будет сама менять ситуацию. Знаете, сам народ должен изменить ситуацию, чтобы и как бы кто бы ни говорил, что каждый раз и каждый день нам говорят, что мы ничего не сможем сделать, мы ничего не изменим. И говорили при Зязикове, что систему изменить невозможно. Все возможно. Должно быть только желание. Народ должен захотеть. Пассивность народа и вот это молчаливое соучастие народа, они являются молчаливыми соучастниками того бандитизма, терроризма со стороны власть имущих и приравниваются с этими же террористами, бандитами, сидящих в разных креслах и называющих себя разными чиновниками. В первую очередь народ должен сказать нет. Народ должен сказать стоп, бандиты, мы сами должны навести порядок на своей земле, поэтому с этой партией будем выходить на выборы и сами менять ситуацию, чтобы, как бы, какие бы палки на власть не ставило, какие подножки не делало, мы будем пытаться менять ситуацию, мы молодые люди, а нам ситуация в наших руках, и мы сами ее должны изменить.
Вопрос Григорию Шведу. Как, по-вашему, удалось ли Кремлю и, в частности, президенту Медведеву убедить российское общество, заявив, что организаторы терактов в Москве ликвидированы на Северном Кавказе?
Вы знаете, я, если вы позволите, с такой нестандартной стороны хотел бы на этот вопрос ответить. Ну вот кто такие организаторы терактов? Я с неожиданностью для себя услышал одно из выступлений после теракта Михаила Жванецкого, который вдруг говорил на эту тему в своем, на одном из своих вечеров, когда он говорил о том, что каждый раз, когда происходят теракты, нам сообщают о том, что рано или поздно убиты их организаторы. Но это не то, что интересно знать, как говорил Жванецкий, нам. Нам интересно знать, произойдет ли следующий теракт. Интересно, мне кажется, это вот очень правильная мысль, не реактивные меры. Произошел теракт, мы нашли и убили его организаторов. Такой вот главный результат, который предлагается российскому обществу. Интересны проактивные меры. Как сделать так, чтобы терактов не было? К сожалению, мы видим, прошлый год нам показал, что терактов меньше не становится. Их становится больше. Счет людей, которые готовы взрывать себя самим вот, в ходе терактов, Кавказский узел ведет и такую статистику, идет на десятки. То есть мы знаем, что больше двух десятков людей подорвало себя в прошлом году, и в этом смысле это число увеличивается. Поэтому убит был организатор, или на самом деле человек, который был убит, не был организатором, потому что у нас нет судебного нормального процесса, в рамках которого мы можем выяснить, какова степень участия этого конкретного человека в организации теракта, на мой взгляд, вообще не важно. Важно, на мой взгляд, какие меры предпринимаются для того, чтобы не происходили теракты новые. И в этом смысле убивать людей, которые что бы то ни было планируют, сегодня бессмысленно, потому что этих людей очень много. Этих людей становится все больше и больше, потому что люди, которых убивают планировавшие теракты, они не становятся для других таким примером того, что нужно остановиться. Они, наоборот, становятся в их глазах героями, они становятся шахидами, они становятся людьми, которые умерли за веру с точки зрения этих людей. И поэтому очень важно понимать, что очередной доклад о том, что кто бы то ни был убит, тем более к годовщине теракта, но это прошлый век. Сегодня нужно заниматься тем, чтобы общество не поддерживало то, что происходит, а сообщать очередные цифры, очередные имена. Да сам Медведев недавно во своем посещении Северного Кавказа говорил в ответ на статистику силовиков, что цифры эти лукавые, что понимание ситуации они не дают, и информация о том, сколько было убито так называемых боевиков, не демонстрирует реального изменения ситуации, того изменения, которого ждут в Ингушетии, того изменения, которого ждут в других республиках Северного Кавказа, и того изменения, которого ждут и в Москве, в других регионах, в которых, к сожалению, мы понимаем, теракты еще будут происходить.
Спасибо. Напомню, что о том, остается ли Северный Кавказ источником террористической угрозы, мы сегодня говорили с Григорием Шведовым, членом правления правозащитного общества «Мемориал», главным редактором интернет-издания «Кавказский узел». Он находился в нашей студии. И Магомедом Хасбиевым, одним из лидеров ингушской оппозиции. Он был у нас на прямой телефонной связи. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
У детей обычно бывает очень хорошая сопротивляемость стрессу. Несчастья от них, если можно так сказать, отскакивают. Или точнее, дети сами отбрасывают их от себя.
Надо только им в этом помочь. Международная помощь для Японии. В программе «Время и мир» представитель организации «Спасите детей» в городе Сендай. Слушайте в 22 с повторением в час и в 15 в среду. Время московское. Радио «Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио Свобода.